Я приветствую вас, дорогие друзья, любовью нашего Спасителя. И мне неделю назад пришлось поменять тему. Я готовил совершенно другой материал. Но потом, как бывает, да, голос сверху, перечеркни, закрой. Есть другая тема, другая проблема, более важная, более серьезная, которой мало проповедуется, мало ей уделяется внимание, и она очень мало воплощается в эту жизнь, которая ужасная, которая отвратительная. Тем не менее, у Бога совершенно другие мысли, другой план на все то, что происходит. Иду я сегодня на служение, смотрю, там на углу стоит умирающий голубок, голубь, и кто-то поставил ему в хрустальном стаканчике кристальную воду. И вот он еле-еле стоит, видно, что он уже проживет, может, час-два, и головку опускает туда и пьет воду эту. Я смотрю, сердце обливается кровью. Наблюдаешь жизнь, которая вот-вот угаснет. Наблюдаешь смерть. Стою, не могу идти. И думаю, что опять тему менять? Не успею уже, наверное, да? Но просто я так прикипел к этому голубю. И думаю, откуда такое сострадание? Такая горечь, такая обида. Страх такой, откуда? Ведь люди умирают. Так получилось, что в эти буквально совершенно короткое время в моем окружении умерло несколько очень близких людей. Некоторые лежат в тяжелом состоянии, у некоторых рак. Я задал себе вопрос, у меня такое же сострадание к этим людям, как к этому животному несчастному. Не зря говорится, одна смерть, это трагедия, а много – это статистика, даже если это касается людей. Я задал себе вопрос, можно ли так же с такой печалью, с такой горечью, с такой силой переживать за дорогих Богу душ людей, которые умирают, которые погибают, которые не знают истины. Такое желание, друзья. А как Бог смотрит на все? Милующий, сострадающий Бог, Отец, Господь, понимающий все намного больше и переживающий, и чувствующий намного больше, как Он смотрит на каждого из нас, когда мы в беде, в трагедии, когда мы при смерти, и когда люди не хотят слышать благую весть и идут в ад. Это хуже, чем смерть. Вот этим я хотел поделиться вначале, друзья. Это так повод для нашего размышления. Желание, чтобы мы вот с таким глубоким состраданием, сочувственным переживанием относились к каждой душе, к людям, которые находятся в нашем обиходе. И, конечно, не забывали о молитве в их адрес. Тема сегодня, она стоит на экране, да? «Мы письмо Христово», в конце стоит знак вопроса. Как вы думаете, если бы знака вопроса не было, скорее всего, это было бы совершенно другое русло размышлений. Мы бы говорили совершенно на другую тему. Но знак вопроса стоит. Это означает, что что-то будет идти по-другому. Что-то будет не очень уютно, может быть, и не очень гладко, может быть, как нам хотелось бы. Мы – письмо Христово, или свидетели ли мы Иисуса Христа? Так ли это? Давайте прочитаем вначале отрывок для этого, 2 Коринфянам 3:1-3. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Аминь. В первом стихе стоит такое вопросительное слово «неужели», да? О, спасибо. Ну, уже форбай, да? В следующий раз будет лучше. Обратили внимание? «Неужели?» Да, вопрос. Еще раз «неужели?» Что означает это слово? На что оно нас настраивает? Какое-то напряжение в отношениях, какое-то волнение, переживание. Что-то пошло не так, да? Мы же используем это слово, вопрос в нашей жизни часто. Особенно те, у кого есть дети. Ну, к примеру. «Неужели ты не понимаешь? Неужели столько раз тебе нужно об этом говорить? Неужели трудно сделать то или то? Вынести мусор там, жена говорит мужу. Вот мы с женой прожили уже 40 лет. Хороший человек. Я благодарю Бога за жену. Все. Хорошие, много положительных качеств. Но вот одну фразу она не может за 40 лет выучить. Никак. И звучит она так. Ты всегда прав. Я говорю, неужели тебе тяжело выучить эти три слова? Ответа нет. Мне кажется, ей легче разгрузить вагон зерном там или чем-то, или перекопать огромный участок, грядку, да, какую-то, чем просто сказать это. Но не может она сказать. Ну не может, значит. Должна же быть какая-то слабость у человека. Вот такое слово «неужели». Неужели нам? Вот так мы будем по словам сегодня добираться, разбирать вот это все, да? Следующее слово «нам». Личное местоимение дательный падеж, да, по-русски, датив, а в дочь, кому чему, кому нам, кто это мы, о ком хочет Павел сказать, что он не только он переживает об этом состоянии, кто-то с ним рядом, его сподвижники, его друзья, да, верующие люди. Давайте почитаем еще два места, которые нам покажут, что за инициатива, что за сердце у этих людей, с какой миссией они пришли в мир, кто они для Павла, да? Это предыдущая глава, последний стих. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». И 4 глава, 2 стиха, да? «Посему, имея по милости Божией такое служение, то есть служение Нового Завета, мы не унываем, но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека перед Богом». Вот это та бригада людей, которые были с Павлом, которые его сопровождали, которые сопереживали ему, которые также волновали за то состояние дел, которые были в церквях. Это были его сподвижники, это те, кому когда-то Господь сказал: «И вы примете силу, и будете мне свидетелями от Иерусалима до края земли». Чего же хочет другая сторона? Коринфяне, да? Как они реагируют на это огорчение Павла и его друзей? Им нужно удостоверение, легален ли Павел в своих претензиях. Короче говоря, что он от нас хочет? Вот так. Понятно, что говорил Павел, что говорили друзья, что они проповедовали, чего они добивались. Это все понятно. И вдруг находятся люди, которые возмущаются. Так получилось, что у них появился второй приход в эту церковь, и они огорчены. Чего вы вмешиваетесь в нашу жизнь? Зачем вы нас обличаете? Как мы переносим обличение? Как мы переносим то, что кто-то нам может что-то подсказать? Мы же знаем, что мы свое бревно не видим, и зато видим соринки в чужих глазах, да? Хорошо получается. Нам всегда нужна помощь. Но как мы относимся к тому, кто к нам хочет делать замечание, или подсказать, или помочь, или обличить? Вот представьте, я прихожу домой и говорю: «Галя, я очень радостный, я счастлив. Почему? Меня сегодня обличили». Бывает такое? Ну, то, что обличает, и обличает. Но что я был очень радостный и очень счастлив, так это я бы так не сказал бы, конечно, да? Но Писание говорит: друг тот, не тот, кто гладит по головке, а тот, кто говорит правду. Тот и говорит то, что ты не видишь. Мне жена тоже много говорит то, чего я со стороны не вижу, да? Надо радоваться, надо благодарить. Впоследствии оказывается, что это настоящие друзья, которые говорят истину. Есть проблема. Есть проблема, надо прислушаться. Негодование Павла можно понять. Галатам 4:16 говорит о том, какое его сердце было в отношении этих людей. Какой был труд вложен и что он потом впоследствии находит. «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Это Дух Святой говорит сердцам этих людей. «Какое письмо, какое доказательство нужно, чтобы вы поверили, что я исполняю Божью волю? Вы хотите бумажку? Вы хотите удостоверение? Кто вас смущает? Кто вас научил? Почему вы лезете назад? Почему вы принимаете ложь? Доказательство – это ваша новая жизнь». Я думаю, возрожденные люди понимают, о чем речь. Когда нам проповедуется Евангелие, проповедуется истина, и мы понимаем, что нам открылось, кем мы стали, что нам стало доступным, какая перспектива, какая цель, смысл и все остальное, мы поймем, как это слово, которое было проповедано, какую оно работу и чудо произвело в нашей жизни. Что со мной произошло? Новая жизнь во Христе. Или вы не знаете, что Христос вас создает? Павел, такой вопрос. Тогда вы не те, кем должны быть. Я уверен, что процент этих людей, которые возмущались и портили атмосферу в церкви, был небольшой, незначительный. Это не все. Не может такого быть, чтобы все занимали такую позицию. Но есть такие люди, которые, они везде есть, которые не понимают, которые не веруют, которые принимают ложное учение, и они всегда наверху, они всегда на плаву, их видно больше, чем те, кто кротко сидят, смиренно, их, они не так заметны. Когда-то, я помню, в школе, в 5 классе пришел к нам учитель, не помню, то ли физики, то ли химии, и сказал: вот, дорогие друзья, вот вы передо мной, мы с вами познакомимся. Плохих учеников я узнаю сразу, а с хорошими мы будем знакомиться уже в течение года. Вот так. Принцип универсальный. То же самое в церкви. Может быть 2-3 человека и очень сильно вносить всякого рода сумятицу. Поэтому я думаю, что это не вся церковь, а какая-то незначительная часть людей, которая вооружалась не тем, чем нужно, и подбуривала остальных людей. Остальные должны понимать, друзья, абсолютно четко, что было сказано, что им было поведано, какую работу Дух Святой с ними произвел и так далее. Мне сейчас повезло, я сейчас познакомился с одним молодым человеком. Он боснеец, ему 35 лет, он прекрасно евангелизирует в городе, проповедует. Если человек останавливается, задерживается буквально на несколько секунд, он сразу ему говорит истину, самую главную, и бывает так, что приходит останавливаться на 15, 20, 30 минут, пока тот человек, даже и бывали случаи, что он каялся. Это очень такое редкое и сильное, сильное свидетельство и служение, да? Но меня не это потрясло. Это, конечно, потрясающе. Потрясло другое. Его свидетельство, кем он был и кем он стал. Он был отпетым негодяем, как он говорит, на котором пробы негде было поставить. Во всех направлениях. 100% негодность. Я не буду перечислять, это мы все хорошо знаем, как живут неверующие люди. И насколько Бог его поменял. Абсолютно поменял все. И речь, и мысль, и слово, и выражение глаз, и одежду, и осанку даже. Он только живет Христом, и только живет Словом Божьим. И так вот смотришь на него. И сам загораешься от него, потому что если сами мы опускаемся, если мы опускаем руки, нам все становится привычным, нам все становится уже почти безразличным, то когда с таким человеком общайся, укрепляйся, радуйся, что твоя вера растет. Ты видишь, что Бог живой. Он работает. Как люди относятся ко всему, как они слушают. Христианство, друзья, это не то, что на бумаге, не то, что где-то что-то, какой-то контракт или антракт. Нет, это жизнь. И напрасно эти верующие в Коринфе возмущались. Докажи нам, покажи нам, кто ты, что ты и так далее. Нет, друзья. Бумага – это бумага, а жизнь – отношения. Бог есть Дух. И мы поклоняемся Богу в Духе и в истине. Это есть система отношений. Это главное. Такой пример. Когда мы женились или выходили замуж, нам дали свидетельство о рождении. Простите, о браке, да? Свидетельство о рождении – это было еще до того, да? Свидетельство о браке получает муж и жена. Мы же никогда не видим такую картину, когда появляется какая-то проблема, жена берет свидетельство о браке, подходит к мужу, говорит: сын дорогой, тут написано, ты мой муж, ты должен то и то, и то, и то. Или муж подходит к жене, достает опять свидетельство о браке и начинает что-то там доказывать. Кто ты, что ты, кем ты являешься. Иногда берется что-то под руку, что-то тяжелое, чтобы оно было более веско сказано, да? Это такой грубый пример. Мы так не поступаем, правда? Нет. Я свое свидетельство о браке видел 2 раза в жизни. Во время свадьбы и когда надо было делать какой-то перевод, когда мы собирались ехать в Германию. Все. Она не нужна. Нам не нужны никакие справки. Нам нужна жизнь. Жизнь ради Христа. Жизнь ради Бога. Один раз я, такой тоже пример, житейский, конечно, не библейский, хотел купить собаку, и у меня был выбор, купить просто щенка за 300 евро или купить щенка с хорошей родословной, за 600. Тут сердито и дешево, за 300. Здесь с хорошими документами, чтобы гордо ходить с высокоподнятой головой, с такой хорошей родословной, с такой бумагой. Я думал, ну как же так? Надо же себя ценить, надо же перед соседями, чтобы мне было стыдно перед людьми. Покупаю собаку с хорошей родословной, с хорошими документами, с печатями, с гербами. Плачу в два раза дороже. Собака через пару месяцев сдохла. Осталась мне родословная. И что от меня толку, друзья? Вот такой пример. Хорошо, друзья, это было такое вступление. Одно из ошибочных толкований этого факта. Вот мы сидим, слушаем о том, что мы должны быть свидетелями. Да? Уже забрали название. Мы являемся ли мы свидетелями, да? Ну вот, обличение коснулось нас всего сердца, мы поняли, что что-то идет не так, и надо что-то поправить, да, в нашей жизни, чтобы как-то у нас это зафункционировало, заработало, чтобы действительно мы были тем, кем Бог хочет нас видеть. Я думаю так. Если я плохое письмо, если я плохой свидетель, то как это дело исправить? Может быть, надо лучше выглядеть как-то? Поменять прическу. Вот меня жена постригла, видите? Вы обратили внимание? Я говорю: Галя, что ж меня так изуродовало? Она говорит: да никого не будет, все же уехали в Белоруссию в отпуск, никто не придет, телевизора не будет. Я смотрю, все есть. Все есть. Ну, короче говоря, лучше выглядеть не получается. Может, надо костюм одеть другой или попробовать французские духи на себя? Может, надо людям очки раздать, чтобы они меня лучше видели, чтобы они видели, какая жемчужина среди них здесь находится. Они не могут рассмотреть ценность. Как решить мою проблему, чтобы я был хорошим письмом, да? Писание нас учит. Вы свет, вы соль. Не просто написано «вы свет и все» или «вы соль». А почему соль и свет? Как вы думаете, друзья? Что означают эти два определения? В чем важность? Мне сказали, что стол выровняли ради этого дела. Ну, хорошо, спасибо. Почему соль и свет? Соль – это внутреннее состояние. Соль – это то, что хранит, да, хранит пищу от разложения. Это истинное учение, которое наполняет нашу душу. Соль. Свет – это внешний эффект. Поэтому не зря написано, не просто так. Вот. Захотелось Богу написать «свет и соль». Подумал, что такое? Может, еще что-то? Еще надо было сюда придумать? Нет. Свет и соль. Вот и все внутреннее. Мы получили истину от Бога. Она должна быть как-то выражена. Где? Во французских духах? В костюме? В прическе? В чем она должна быть выражена, друзья? В нашей жизни, да? В нашей любви, в нашей вере, в нашем исповедании. Если мы письмо настоящее, то люди должны это видеть, они должны читать без всяких дополнительных вспомогающих элементов и удостоверений, и трактатов, и контактов, и всего остального. Люди нас считают. И не в том плане, что происходит во внешнем театре, а в том, что мы говорим, как мы живем и что мы собой представляем, как верующие сосуды. Ну вот еще такой пример. Вот мы приводим своих детей в церковь. Сейчас их меньше, потому что братья и сестры уехали, да? Кто-то в отпуске, их меньше, обычно их больше. Проводится киндершлунды, пастор молится за детьми. И родители как хотят? Как они хотят? Они хотят, чтобы дети научились жить по Библии, по Богу и научились молиться. Как они лучше и быстрее научатся молиться? Когда они будут слышать молитву пастора, правильную, хорошую, нужную, один раз в неделю, в воскресенье? Или будут видеть молитву молящихся родителей каждый день? И плюс молитву пастора. Это тоже никуда не денешь. Это обязательно. Конечно, во втором случае. Конечно, во втором. Кто думает, что раз в неделю достаточно, это очень слабая мысль, да, не дотягивает она. Дети очень пристально и внимательно изучают нас. Они очень хорошо следят. Они очень все понимают. И говорит, что ему еще 2 года, 3 года, там еще как-то будет. Дьявол уже берет это на заметку, друзья. Мы опоздаем. Дети чувствуют все. Поэтому давайте, дорогие друзья, правильно распоряжаться теми ресурсами и богатством, которые Бог дает нас от Господа, чтобы мы были свидетелями и дома, и перед мужем, и перед женой, и перед детьми, и перед людьми, и перед всеми остальными. Я хотел еще задать такой вопрос, друзья. Посмотрите на меня. Что я вам хочу показать? Еще раз. Я не могу нарисовать, у меня нет доски, нет мела, нет краски, просто я показываю. Я здесь показал вам линию. Какая это линия? Кто сказал кривая? Получишь награду. Спасибо, правильно, это кривая линия. А теперь второй вопрос, а почему она кривая? А кто вам сказал, что она кривая, друзья? Может, у меня глаза плохие, да? Она кривая, но почему? Откуда у нас понятие, что она кривая? Потому что есть прямая, вот и все, есть прямая линия. То есть прямая линия – это стандарт, благодаря которому мы можем точно определить, что горбатое, кривое, хромое и уродливое. И кривое тоже. Есть такой стандарт. Есть человеческий стандарт, моральный, эстетический, научный, религиозный. Но есть и стандарт вечный, друзья. И вот этот вечный стандарт, он особенный. Многие люди уповают на те стандарты, которые они исповедуют, которые они имеют в себе, как они думают, как они полагают. Это все кривые стандарты. Даже если это научное, религиозное, эстетическое и так далее. Один стандарт, который абсолютный, точный, прямой, это вечный Божий стандарт. Что он нам дает возможность увидеть? Все то, чего Бог хочет нам вложить, открыть, поведать, и чтобы мы этой перспективой жили и двигались дальше. Возможность увидеть пагубу греха в нашем сердце, Божьими глазами. Наши пути кривые, опасные, на которыми мы стояли, а кое-кто и стоит сейчас. Исайя 43:5. «Глас вопиющего пустыня, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Аминь. Вот такая роль Божьей силы, чтобы показать нам Божью правоту, Божью вечную истину. И познав это, друзья, что такое Божий стандарт, мы уже не говорим, как раньше мы говорили, воровать нельзя, но ведь все же воруют. Врать нехорошо, но врут все. Пить, здоровье губить, но зачем тогда жить? Блудом не заниматься предосудительно, тем не менее многие блудят. Всегда мы могли отговориться. Почему мы так сейчас не говорим? Потому что Бог нам дал свой закон, объявил свою волю, объявил свои направления, объявил все, что Он хочет видеть в нас. И кто, кем Он есть, какими глазами Он нас видит. Чтобы в свете Его закона и откровения, и прямоты мы могли увидеть в себе все то, что гробатое, кривое и омерзительное. Мы были погибающими, отвратительными грешниками в Его глазах. И только благодаря Христу Он ставит все с головы на ноги. Христос – это, друзья, прямая линия. И Бог хочет, чтобы мы уподобились Ему во всем. Чтобы мы уже не говорили, ну, все так делают, и мы так делаем. Писание говорит, измерять себя собою неразумно. Даже себя с моим собственным «я» неразумно. Это мой кривой стандарт. А с Богом, только с Богом. И когда мы придем на суд к Нему, Он будет опять-таки, Он покажет, как мы выглядим по отношению к Нему, а не по отношению к тем людям, среди которых нам казалось, что мы немножко лучше, умнее и духовнее. Я вспоминаю своего дорогого друга, он живет на Украине, Он стал служителем, он на 10 лет моложе меня, прекрасный брат. Один, кстати, из нашей воинской части, который пришел к Богу, один-единственный. Где-то лет 35 я был у него в гостях, он совсем молодой был, и он воспитывал своих двух дочерей. У него одной девочке было лет 5, другой 8. Ну, матери не было времени, мать занималась бизнесом сильно, таким крутым, что не было времени ни до семьи, ни до мужа, ни до детей. Он сам воспитывал. И вот что мне поразило, как-то я смотрю, он показывает им развратные, блудные сексуальные фильмы детям, маленьким детям. Я говорю, что ж ты делаешь? Зачем это? Ты, говорит, не понимаешь. Это жизнь, которая их ждет, коварная, жестокая. Они должны быть приготовлены. Чтобы они знали, откуда ноги растут, чтобы когда они войдут в этот океан жизни, чтобы для них не было это шоком и чем-то новым абсолютным, чтобы это не упало, чтобы они не казались белой вороной среди этого развратного общества. Они должны все знать и понимать. Я так смотрю на него, думаю, какой умный человек. Как он заботится о своих детях? Почему я так не могу? А ведь это же абсолютная правда. Ведь по-другому же нет и быть не может. Вот так думали люди, и я так думал, которые не знают истины, не знают стандарта. Но мы же наблюдаем такую жизнь. Значит, это и есть реальность. Вот так оно должно быть. Значит, надо быть, вооружиться, чтобы с этими напастями как-то уметь знать, с какой стороны обходить их или вращаться, или вариться в этом. Конечно, мы сейчас прекрасно понимаем. Писание говорит, что есть пути, которые казались нам прямыми, но путь их – путь погибели. И это открывается только тогда, когда мы познаем Господа, когда мы познаем Христа. Когда мы познаем ту прямую линию, которую Бог открывает нам во Христе, чтобы мы не находились во тьме. Да. Мы уже не говорим «не лепи горбатого к стенке». Что это означает? Это означает, что что-то пошло сильно не так. Или горбатого могила исправит. Это значит безысходность. Бог исправит. Только Бог может исправить это, и больше никто. Да, друзья. Что я хотел еще сказать на этот счет? Если мы сейчас это разбираем по поводу Коринфской церкви, возмущаемся вот этим недостойным поведением, этим сопротивлением Божьему сосуду, да, то мы должны задать вопрос, а как у нас дело? Ведь это не просто какой-то был случай, давно и неправда, и неизвестно что. Нет, это то, что происходит в любом человеческом коллективе, в любом собрании. Как нам удается бороться? Как нам удается свидетельствовать? Как нам удается исполнять эту главную заповедь? Честно сказать, не очень хорошо удается. И вот смотрите, в чем проблема. Вот это то, что Господь сказал, запиши, а все остальное вычеркни. Вычеркни. Мой субъективизм. Модель современной церкви во всем мире, во всем, это устоявшаяся традиция, это везде, это в Германии, в России, в Америке, в Африке, в Австралии, где угодно. Не дотягивает и близко до той динамики, которую демонстрировали Иисус и апостол Павел. Я не говорю о теории духовности, она на высоком уровне. Служение прекрасное. Прекрасно. Я не член вашего собрания, но я сюда всегда прихожу. Я не радостно здесь быть и слушать пение прекрасной проповеди и все. Но здесь чего-то одного не хватает, друзья. Одного. Посмотрите, как служил Иисус. Внимательно. Каждый день новое место, новые обстоятельства, новые люди, новые проблемы, новые радости, новые новые горести, новые друзья, новые враги. Каждый день исцеление, наставление, душепопечение, чудеса, воскрешение из мертвых. И ни одна ситуация, ни одна не повторяется два раза. Все новое. Вы скажете, так это Бог, это Иисус. Он должен был это делать. Это Его сила, это Его власть, это Его великолепие. Да, Он Бог, конечно. Апостол Павел, давайте посмотрим. Он не Бог, Он человек. Он такой, как мы такие, как Он. Сколько новых церквей он насадил, сколько мест он посетил, какие ситуации он пережил и какой обладал энергией. Я встречал многих людей, которые говорят, ну мы до апостола Павла не дотягиваем, это было раньше, сейчас у нас другая формула. Я не знаю, друзья, я не знаю. Если мы внимательно в контексте читаем все повеления Иисуса Христа, то понимается это все по-другому. Все церкви в мире в основном, да, какой недостаток, похожи на большие консервные банки, которые варятся в собственном соку. Мы строим храм, большой храм, дом молитвы, такой, чтобы не стыдно было перед людьми. У нас замечательный хор, а лучше два, а еще лучше три. Даже не сколько у вас хоров? Пять? Я не вижу отсюда. Оркестр, у вас два. Солисты, певцы, чтецы, прекрасные проповедники и стул. Кстати, это очень большая достопримечательность. Стул, на котором мы сидим. Да? Кто-то сидит 10, кто-то 20, кто-то 30, 30 лет. Это как у кого получается. Нас кормят духовной пищей 10 лет, 20 лет, 30 лет. Это как кому удается. Духовное ожирение третьей степени. То, что кормят, это хорошо, друзья. Никто не скажет, что кормить – это плохо. Плохо, когда ожирение, да, это уже никто этого не хочет. А где движение, друзья? Где динамика, чтобы показать людям эту прямую линию, которую Бог нам дал? Где тот свет? Ну, соли, допустим, у нас много уже. Мы уже все пересолили, да, перекипятили. Где этот свет? Где огонь? Где проповедь? Не становимся ли мы похожими, дорогие, на мертвое море, которое в Израиле? Все мы знаем, что в Израиле есть мертвое море. Никто не скажет нет. В него впадает 300 рек и речушек, и ручейков. Я там был, да. Это кристальная вода, очень вкусная, очень питьевая, в ней есть жизнь. Но когда она попадает в эту скважину глубокую, мертвую, из которого ничего не вытекает, там ничего не растет, и там ничего не живет. Оно еще смердит, извините, если ближе к нему подойти. Вот так вот. Это если мы будем впитывать, накачивать себя, накачивать, наталкивать, и никуда никому ни при каких условиях. Прекрасный Игорь проповедовал в прошлый раз, что он сказал? По-моему, да, Иакова 1:21. Примите насаждаемое Слово Божие, да? Чтобы возрасти вам во спасение. Примите. Мы принимаем эти ручейки, мы принимаем. И он сказал еще очень хорошую вещь. Для чего? Для служения. Очень правильно. Мы собираемся здесь, мы слушаем, чтобы это как-то работало в нашей жизни дальше. Иисус сказал, а кто будет пить воду, которую я дам ему, в того из чрева потекут реки живой воды. И есть вторая фраза у него. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которая в нем, сделается в нем источники, которые оттекут в жизнь вечную. Помните, да? Я своими словами сказал. Так что нам сделать, друзья, чтобы сдвинуться с мертвой точки? Чтобы появилась коммуникация, движение, динамика. Иисус сказал, идите. Идите, а не сидите, идите. Матфея 10. Нету этого, я не выписал, да? Вот так написано. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, да? Идите. И дальше говорится, для свидетельства перед правителями и язычниками. А в другом месте он говорит, идите, в какой дом вас примут, входите. Не примут, отряхните пыль с одежды, идите дальше. Идите, проповедуйте свидетельство о Боге во спасение. Как мы, на какой счет мы записываем вот это повеление? Я посылаю вас. Я посылаю вас. Куда посылает, кого посылает? Некоторые думают, ну, это касается, наверное, пастыря, братьев и сестер, которые, за которыми можно спрятаться где-то там, отсидеться, это отношение к церкви, ну, может быть, это не ко мне. А может, надо подумать по-другому, друзья. Может, это Бог ко мне говорит, я посылаю тебя. Вот тебе откровение, вот тебе дар, вот тебе сила, вот тебе плод. Иди вперед. Отговариваться мы можем хорошо, у нас хорошо получается. Зачем мы сокрушаемся, дорогие возлюбленные, Постоянно, когда мы говорим, весь мир лежит во зле, погибает в неверии, зле, мошенничестве, разврате, пьянстве. Может быть, это наша вина, что они погибают? Может быть, это наша заслуга, что эти несчастные люди о Божьем стандарте, о Божьей линии ничего не знают? Я 27 лет живу в Гамбурге. Это приличный срок, друзья. И кроме свидетелей Иеговы, я больше в городе почти никого не встречал. Почти, я не говорю, бывают некоторые чудаки, и то белорусы. Мы с гордостью говорим, в нашем городе 500 протестантских церквей и общин. 500! Друзья, я бы не посмел бы сегодня рта открыть, если бы увидел в городе по улицам и площадям толпы христиан, проповедующих, провозглашающих, прославляющих Бога и свидетельствующих о Христе, чтобы эти несчастные грешники узнали о своей хромоте, кривизне, горбатости, уродстве и не говорили, что мы так живем, потому что все так живут. По большому счету, кто-то подумает, что я какие-то нападки на церковь хочу объявить. Нет, друзья, только так и должно быть для тех, кто с понедельника по субботу является солью и светом. Мы тогда собираемся, мы поем, мы прославляем, мы слушаем проповедь, мы назидаемся, а потом мы, у нас нет выходных, правильно? Мы должны служить во всех контактах. По телефону, библейский разбор, соседи, друзья, родственники, знакомые, незнакомые и так далее. Если работает у нас только один день в неделю, тогда мы привязаны к какой-то закостеневшей формуле, которая может очень больно ударить нас по голове в конечном итоге. Нужно как-то меняться, нужно что-то делать, друзья. Надо являть миру тот свет, который Господь вложил в наши сердца. Я уверен, что эти люди есть, они везде есть. Есть возмутители, как мы читали в Коринфе, там какой-то процент, но есть люди, которые ходят. Их тоже, к сожалению, не очень много. Поэтому я поднял эту тему. Иисус сказал так. Кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом Небесным. Много таких мест, и мы так думаем, ну, кто это, кто исповедует? Я исповедую, вроде бы все нормально. Прихожу в церковь, исповедую. Правильно, мы же исповедуем. Я говорю, Галине, Галине, говорит, не, или Лизе. В чем дело? В чем дело, друзья? Мы же исповедуем или нет? Или, может, это не то поле, не та поляна для нашей борьбы, для нашей битвы? Я Гале говорю, ты сколько раз слышала проповедь? 1500 раз слышала? Сегодня будет 1501 раз. Или ты мне? Что-то неправильно? Абсолютно правильно, так будет и дальше. Но, если я встречаю человека, неверующего на улице, и тоже с такой же самый подход, который ругается, который пьяный, который злой, который агрессивный, который может, извините, ударить, и я ему говорю. Это правильно, и то правильно. Но где? Где рычаги? Где момент такой потяжелее, да? Вы что же поймете, где? Как Иисус говорит? И то делайте, и это не оставляйте. И не забывайте. И это важно, и то важно. Есть такой проповедник Леонид Киорогло. Прекрасный брат. Я недавно слушал его проповедь. Он сказал такие слова. Я чувствую себя христианином настоящим только в одном моменте, когда я разговариваю с неверующим людьми. Единственный момент, когда я чувствую Духа Святого и вот эту работу с живой душой, которая идет в ад, а я вот чувствую вот это вот. Все остальное я пастор. Я пастор живых овец. У меня десятки разных обязанностей, душепопечения, контактов, разговоров. Да, я пастор везде. А живой христианин, когда я общаюсь с мертвыми людьми. Все. Ну, это его мнение. Я с ним согласен. Матфей 28, 19, 20. Мы называем это место, друзья, забываю, да? Как это называется? Подскажите мне. Повеление, да? Как? Великое поручение. Великое поручение. Молодец. Молодец. Великое поручение. Это великое поручение, друзья. Это не просто так написано в конце и все. Опять-таки, кому он говорит? Кому-то за спиной братьев и сестер, которых я могу спрятаться, или говорит мне? Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Великое поручение, друзья. Мне? Да, мне. Да, нам, каждому из нас. Идите. Мы себе не принадлежим. Мы принадлежим Богу, да? Ибо Он производит в нас и хотение, и действование по своему благоволению. Если Он производит, так не будем закрывать Ему дорогу своим плотским, суетным, временным и так далее. 2 Тимофея 2.1.2, последний стих. Опять-таки вот этот ручеек, вот он. Вот он ручеек, друзья. Посмотрите, под каким прицелом Павел учит своих подопечных. Посмотрите. «Итак, укрепляйся, Сын мой, благодати Христом Иисусом, и вот, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». Второй стих. Сколько здесь действенных лиц? Первое – Бог. Потом от меня это Павел говорит о себе. Два. Передать верным людям. Три. Которые смогли бы и других научить. Четыре. Как минимум. Четыре позиции. Принял, сказал, так научил, чтобы этот человек не стал мертвым озером, гниющим, да, и смердющим, а чтобы был источником для того, чтобы дальше и дальше и дальше. Мы бы не наблюдали такую картину, которую мы наблюдаем в этом городе и везде, и в нашей стране, и в нашей родине, и везде. Одна и та же ситуация. Слово Божие не распространяется так, как хотел бы это видеть Господь. К сожалению, да. Пусть Господь нам дает и силу, и мудрость, чтобы мы могли по мере своего возраста, здоровья, способности, дара. В первую очередь, конечно, это касается людей молодых, энергичных. Я сегодня как раз много таких людей. Я не говорю о тех, которые еле ходят, еле передвигаются. Это мы можем сидеть и в возрасте молиться, это тоже будет у нас большое благо. Молиться, беспокоиться, общаться по скайпу там, или как получается. Давайте будем дерзать. Пусть что-то отложится важное в нашем сердце, дорогие друзья. Чтобы эти повеления, это важное дело, чтобы оно нами управляло, чтобы сердца наши горели и для Бога, и для людей, которых мы встречаем в нашей жизни. Аминь. Давайте встанем для молитвы. У кого есть желание, можно помолиться. Благодарим Тебя, милосердно, за чудо спасения, которое однажды было явлено в нашей жизни, за этот свет, который вышел в наше сердце, за эту соль, которую Ты истинное учение вложил, чтобы мы поняли, что такое Божий стандарт, Божья прямая линия, Твоя воля, Твой закон, Твое определение, все то, что Ты нам показал, рассказал, поведал, чтобы мы сверяли все свои хотения, действования, желания, перспективы, мечты с Твоей волей, с Твоим планом. Все мы блуждали, как овцы когда-то, каждый совращался на свою дорогу, все пути наши были скривлены, испогажены, вели нас в пропасть, в вечную погибель. Но Ты все сделал для того, чтобы развернуть нас на 180 градусов, чтобы мы познали Твою правду, Твою истину, путь и жизнь, развернулись к свету и прославили Тебя познанием славы Божьей в Иисусе Христе. Помоги нам, Господь, чтобы мы были и солью, и светом в этом темном царстве, свидетельствуя Твоей великой любви погибающим людям. Аминь.